радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Приближается конец Святой Четыридесятницы, и Святая Церковь ведет нас вместе с Господом нашим Иисусом Христом ко входу Его в Иерусалим. В течение этого часа прозвучат две, на мой взгляд, уникальные передачи из архивов радиостанции «Радонеж», которыми мне вновь хочется с вами поделиться. Вначале это будет беседа инокини Ольги Гобзевой с известным философом и историком церкви, писателем, публицистом Николаем Николаевичем Лисовым. Он был кандидатом философских наук, доктором исторических, одним из авторов православной энциклопедии, членом императорского православного палестинского общества и последние годы заместителем его председателя. Словом, человек, щедро одаренный от Господа. И сегодня вы услышите беседу инокини Ольги Гобзевой с Николаем Николаевичем Лисовым о входе Господнем в Иерусалим. Ну а затем прозвучит первая беседа из радиоцикла «По вере вашей» с протоиереем Михаилом Овчинниковым, ныне тоже уже упокоившимся. Но батюшка в свое время пережил страшную автокатастрофу. По свидетельству врачей, настоящим чудом был возрожден к деятельной жизни, перенес тяжелое онкологическое заболевание, был автором книг «Терновый венец болезни» и «Между жизнью и смертью». Это его личные свидетельства с порога вечности, скажем так. Эту беседу вы услышите в последней четверти часа. Предлагаем вашему вниманию программу из личного архива инокини Ольги Гобзевой. В свое время она провела на радио цикл бесед с Николаем Николаевичем Лисовым, философом и историком, писателем, публицистом, кандидатом философских наук, доктором исторических наук, заместителем председателя императорского православного палестинского общества.
Я хотела попросить Николая Николаевича Лисового, добрый день.
Добрый день.
Провести нас вот той дорогой, которой шел наш Господь Иисус Христос, когда все кричали «Осанна! Осанна!», и мы знаем, к чему мы приближаемся.
Всегда проход этими вечными, страстными и трудными путями Бога человека и нашей души человеческой. Что такое вообще страстная седмица? Это седмица страданий. Ведь всякая страсть – это страдание. Но это еще и то, что отличает весь предыдущий колорит Евангелия, весь предыдущий рассказ евангелистов о земной жизни Спасителя, его земного служения. Вот чем-то отличается эта самая последняя седмица. Ну вот, например, смотрите, перед тем, как совершилось вхождение Господне в Иерусалим, до этого было воскрешение Лазаря. И как, вот интересно, как рассказывает об этом событии Евангелие? Мало того, что впервые, и ведь больше ни о ком и не говорится в Евангелии, а говорится о том, что жил в Вифании некий Лазарь, друг Христов. Вот его титул. Это не духовный сан и не светский сан, а нечто вот вообще небывалое, скажем так. Дальше смотрим. Вот вы сказали, пройдем путь. А откуда начнем? Господь в этот раз вел своих учеников нарочито не только, как обычно, по Иерихонской дороге, то есть от Генесарецкого озера, через всю Иорданскую долину, к Иерихону, и от Иерихона в Иерусалим. А он нет, он даже прошел за Иорданьем и из Иордана вел. Почему? А потому что он хотел напомнить, что началось-то когда-то его служение, общественное спасительное служение, с крещения на Иордане. И вот он как бы повторяет, вкратце повторяет как бы весь конспект своей благой вести, своего Евангелия. Он проводит учеников из-за Иордана, мимо Иерихона, он ведет их мимо того самого места на Иерихонской дороге, где добрый самарянин оказал милосердие пострадавшему от разбойников, и где Господь сказал знаменитые слова «Кто есть ближний твой?» Не тот ли, который милосердие оказал прежде всего? И после этого мы узнаем, что еще прежде, чем он перешел Иордан, он уже узнал от сестер Лазаря, Марфы и Марии, что Лазарь болен. И он даже говорит ученикам, друг наш Лазарь болен. Ну, ученики думали, ну, сейчас пойдем к Лазарю. Нет, не торопится Спаситель. Помните, даже при совершении первого чуда в Кане Галилейской, помните, он сказал, еще не пришел час мой. Вот-вот, подождем еще немного. Вот час придет, вот тогда и будет вам и чудо, и знамение, и так далее. Он же ведь вообще не любит чудеса совершать. Он не любит. Он даже нас, грешный род человеческий, даже укорил однажды и сказал, «О, род неверный, как они жаждут чуда и знамения, требуют чуда и знамения, а надо веровать без чуда и знамения». Вот. И тем не менее, вот здесь почему-то Господь медлит. И специально для того, как бы, чтобы ученики стали свидетелями первого на земле воскрешения из мертвых. Вот он не торопится, вот он там с учениками. И когда только он получает известие, что Лазарь умер, и вот тогда он говорит, «Лазарь, наш друг, уснул, пойдемте разбудим его». Вот это вот «разбудим его» – это уже, так сказать, вот начало истории. Почему я говорю «начало истории»? Потому что дальше что происходит? Вот по старой Иерихонской дороге мы можем прийти или проехать в Вифанию, прежде чем мы подъедем к гробнице Лазаря. Мы увидим монастырь, греческий монастырь, который так и называется «Монастырь встречи». Это место встречи, где Марфа его встретила, а потом послала позвать Марию. И Марфа говорит, если бы ты был здесь на месте, не умер бы брат мой Лазарь. И когда позвали Марию, и Мария идет, и с нею плачущие, близкие все их. И вот от этих слез, обратите внимание на слово, «возмутися, Христос». Возмутился. До этого раньше никогда не говорил, что Господь возмутился.
И даже прослезился.
И прослезился. То есть на самом деле происходит то, что как бы вот в природе Бога человека, вроде бы, вот до этого в Евангелии не присуще. И богословы многие, и проповедники всегда это подчеркивают, что Спаситель всегда бесстрастен, он всегда не возмущается, он не плачет и не смеется, и вдруг плачет, и вдруг возмутился. Что его возмутило? Тысячелетние слезы, когда все мы плачем. О близких своих, когда неизбежным образом, как в старину говорили, путем всея земли, умирает наш близкий. И Господь возмутился. Начинается бунт. Бунт против смерти, против тлена, против греха, ведущего к тлену и к смерти. И Господь почти кричит: «Ведите меня к нему!» Почти как у Есенина: «Я хочу видеть этого человека!» А сестры говорят: «Да куда, Господи? Да он уже смердит! Четверодневный Лазарь!» Он так и вошел в историю. Четверодневный Лазарь. «Как ты можешь его увидеть?» Он идет. Он идет к гробнице, это действительно недалеко, полкилометра примерно вот от этого места встречи до гробницы Лазаря. Встает перед гробницей и опять властно говорит, почти кричит: «Лазарь, гряди вон!» Попробуй сказать «гряди вон», не повышая голоса. Это невозможно. Эта фраза построена, она и по-гречески так звучит, и по-русски она звучит именно как приказ, повеление, громкое повеление. Почти кричит, и встает мертвец. И мертвец встает. И вот тогда, когда все увидели его, спеленутого, как по иудейскому обряду, да, пеленами, связанного, и Господь устал и говорит: «Развяжите его, пусть ходит». Вот, свершилось. Вот первый шаг вот в этой самой великой борьбе со смертью. Окончательная победа будет только в конце недели следующей, Страстной Седмицы. Это будет воскресение Христово, это будет на Пасху. Но вот суббота Лазарева уже предверяет наше всеобщее человеческое восстание, человеческое воскресение. И на самом деле, мы с вами как-то говорили об этом, если говорить о воскресении Господнем, то тут можно, все-таки в сознании у нас остается, что Он же Бог, а человек.
Да, да.
Он может, Он властен, Он восстает своей божественной силой. А здесь нет, здесь человек. И именно как все мы, простые люди, будем воскрешены к страшному суду, ко второму пришествию. Вот этим властным призывом. Гряди вон. И смотрим дальше. А дальше очень интересные происходят вещи. На протяжении всего Евангелия, если вы опять вспомните, Спаситель, даже когда, скажем, какое-то чудо совершал, исцеление какое-нибудь там, скажем, исцелил слепого или расслабленного, восставил, то есть парализованного. И каждый раз говорит в конце: никому не говорите. И более того, он никогда на протяжении всего Евангелия, он всегда говорит, что он Сын Божий, но он не говорит про себя слово «Господь». «Господь» говорится только в отношении Отца. А про себя он говорит: да, Сын Божий, Сын делает то же, что и Отец, Сын совершает все, что повелевает Ему Отец. А здесь Христос впервые не запрещает Своим ученикам говорить. И вдруг на другой день весь Иерусалим об этом говорит. Воскрес Лазарь.
Да-да-да.
Это вот, вот он, чудотворец, который воскресил Лазаря. И более того, он не просто чудотворец, он Мессия, он тот самый сын Давидов, который должен прийти, которого ждут евреи в своих обетованиях. И, соответственно, другой день совершается вход Господень в Иерусалим. И вот посмотрите, опять-таки, ему говорят присутствующие здесь фарисеи, учителя иудейские, говорят: «Скажи им, чтобы они не кричали, что Осанна сыну Давиду». А он говорит: «Пускай говорят,
а то
камни возопьют». Да. Первый раз. Вот помните, да?
Да?
Вот до этой главы, до этого стиха, ни разу, всегда наоборот, в первых главах Мария слагала эти слова в сердце своем и никому не говорила. А потом, когда, соответственно, сам Христос выходит на служение, он тоже говорит, исцеляет людей и говорит, не говори, иди и не говори никому. А здесь вдруг его встречают тысячные толпы народа, кричат «Осанна!», «Осанна вышних!» приветствуют грядущего во славе Господней, приветствуют как Мессию, как Освободителя. И он говорит, пускай говорят, пусть кричат, иначе камни его запьют. И торжественно сам указывает, что надо привести ему осленка, на котором еще никто до него не сидел, и что он по библейскому упованию должен на этом осленке выйти, въехать на этом осле в Иерусалим. И совершает это. И, соответственно, народ ликует, постилает одежды и бросает ветви пальм ему под ноги. У нас пальмы не растут, поэтому у нас вербное воскресенье. Верба распушается раньше всего, как символ воскрешения. Вот она как раз как символ вот такого Лазарева воскрешения. И поэтому мы с вербами идем в храм, освящаем вербы. А в Иерусалиме молодые пальмы, побеги молодых пальм. И вот с этими пальмами бегут отроки, бросают под ноги Спасителю, под ноги ослу, на котором он едет. Там,
это так было принято.
Торжественный въезд. Это въезд Мессии. Это единственное событие. Во всяком случае, это ритуал встречи Мессии. Да, царь иудейский, но царь в смысле Мессии, которого евреи ждут веками, тысячелетиями. И он приходит в Иерусалим. Обратите внимание, вот почему же он вот так вот все-таки разрешает народу ликовать и прочее? В какой Иерусалим он входит? Помните, ведь когда он поднимается вверх по Иерихонской дороге к Иерусалиму, Иерихон ниже уровня моря, Иерусалим намного выше. Это Нагорное плато. Большой перепад. И, соответственно, Спаситель, вспомним из Евангелия, он каждый раз своим ученикам говорит, «Восходим в Иерусалим».
Да.
То есть, откуда бы он ни шел, он отовсюду восходил в Иерусалим. Иерусалим выше. Но дело заключается еще, что такое Иерусалим. Любой человек, знающий еврейскую грамматику, скажет вам, что так же, как Иерусалим, Херувим, Серафим, вот этот суффикс им, это суффикс множественного числа. И в старинных первых рукописях славянского перевода и Иерусалимы переводчик переводит буквально во множественном числе. «Была же в Иерусалимех овчья купель». Вот это сохранилось. Именно вот вокруг овчьей купели сохранился вот этот древний перевод. А что же это такое за Иерусалимы? Почему они во множественном числе? А потому что они как бы соединяются, они как бы сливаются. И Иерусалим земной, и Иерусалим небесный. Здесь как бы вот небо и земля так близко соединяются, что Иерусалим, он одновременно как бы и на небе и на земле. И более того, если вы вспомните, вот тут уже рифмовка точная, вот Спаситель входит в Иерусалим как Мессия, как жених, царь-жених. Вот это еще очень важно. И в песнопениях пасхальных, в том числе потом и будет, что...
Грядет жених.
Да, грядет жених. И вот, соответственно, вспомним последнюю сцену, последнюю картину, которая вообще у читателя Нового Завета остается в конце Откровения Иоанна Богослова. «Иерусалим, сходящий с небес, как невеста, уготованная жениху». Вот в какой Иерусалим входит Господь. Не просто вот к тому самому Иерусалиму, который пыльный, грязный, торговый восточный город, в котором иногда даже и святыни никакой не увидишь за этими лавками, за этими торговлями, даже и сегодня.
Угу.
даже и сегодня, там в старом городе торговли и ченджа, денежного обмена, там даже больше на улице, чем молитвы. И вот Господь идет вот в тот Иерусалим. Вот он видит, вот этот Иерусалим, спускающийся с небес ему навстречу, та невеста, встречающая его, как жениха. И он к нему всей душой, всем духом, и за ним ученики его, он ведет их как бы уже в Царство Небесное. И вдруг они приходят, и в огромном большом дворе язычников храма он слышит, блеют овцы, мычат тельцы, куры, птицы, воркуют лебеди.
Гомон такой стоит.
Вот, да, торговля, базар. И он говорит, что вы сделали с домом отца моего? Дом отца моего должен быть домом молитвы. Вдруг вот в этот вход Господень в Иерусалим, он как будто вдруг вот из этого видения, апокалиптического видения небесного Иерусалима, и вдруг шлёп,
да,
вот в этот земной Иерусалим, грешный, торговый,
грязный,
где все предают и продают, в том числе и он уже продан за 30 сребреников, он уже вот-вот будет продан. Уже именно ведь там, собственно, помните, накануне перед входом Господень в Иерусалим, именно там было решение Иуды, когда была трапеза у Симона Прокаженного в Вифании, когда Мария возлила на ноги его мира, а Иуда сказал, зачем так много денег тратить, и повернулся и ушел.
Да, разгневался.
И пошел предавать, и Господь это уже знает. И Господь это уже видит. И вот вместо того, чтобы оказаться в этом небесном, апокалиптическом городе видении, городе невесте, а он вдруг оказывается в городе предательств, измен, продажи, торговли, низости человеческой. И опять происходит что? Происходит то, что не бывает. Сын Божий никогда не позволял себе выйти из себя. А тут он выходит из себя, он опускает руку, нащупывает на земле какую-то там веревку, какой-то там кусок каната вообще, и начинает хлестать и гнать всех из этого храма, изгнания. А народ его слушается. Народ-то пришел с Мессией в этот светлый, уготованный Иерусалим, и народ за ним. И эта толпа, которая сметает все на своем пути. Она слушается своего вождя и руководителя. И они очищают храм. А что такое очищение храма? Обратите внимание, что такое, вот там говорят, и опрокинул столы и скамьи менялщиков. Дело в том, что по-гречески трапеза. Если вы там в греческом городе иногда ходите и смотрите, трапеза, трапеза, это не то, что там трапеза, что там столовая будет. Нет, трапеза – это банк. Потому что в греческом смысле вот на столе менял, это и совершаются вот эти банковские операции. А по-немецки, наоборот, банк, скамья. Скамья. И банковская система сегодняшняя, которая вот-вот трещит по швам вообще сейчас, и на Западе, и на Востоке, это вот та самая банковская система, это те самые скамьи менял, которые опрокинул Господь еще в первый же день своего входа торжественного в Иерусалим. То есть, по существу, этот бунт, вот там мы видели бунт его, начинается его мощный бунт против смерти, против греха, против тлена, и здесь продолжается против вот этой банковской системы, банковской коммерческой основы жизни современного человечества. Вот что опрокидывает Господь. Ну, разве можно такое простить? Конечно, он не будет прощен. Конечно, тут же немедленно говорят, ага, вот теперь пришло время. Ведь помните, там же первосвященники, они же как раз, помните, говорят, когда вот мы его возьмем, как бы его взять? Он же всегда окружен людьми. А вот тут они вот решили, вот тогда уж точно, уж теперь-то точно нужно.
Наступили прямо им на самое-самое такое.
Да, их в кавычках святое.
Да.
И, соответственно, к сожалению, перелом происходит и в отношении жителей Иерусалима. А в чем это состоит? А это состоит очень просто. Они же за ним ломились. Они опрокинули все эти банки, и скамьи, и столы менял. И изгнали торгующих из храма, потому что они шли за Мессией. И они думали, что ага, сейчас вот он придет в Иерусалим, он провозгласит себя царем Мессией, он восстановит царство иудейское. Каждый из иудеев будет богатым,
да, восстановит
знатным,
банковскую систему.
Да, и банковскую систему восстановит в их пользу. И, соответственно, как сказано в каких-то текстах, что каждому из иудеев по 1000 рабов будет вообще. Вот что такое пришествие Мессии в их понимании. И они не понимают, конечно, и они не помнят, что Господь-то уже сказал насчет того, что «моё-то царство не от мира сего, а его царство другое». Но на самом деле, практически, получается, что они увидели, Мессия-то пришел, а царство не восстанавливает. Он победил, а он с римским господством не борется, не поддерживает никакой ни партизанской войны, варавы там, которые всякие варавы ведут, убивают там римлян и борются за восстановление иудейского царства. А он нет, он не возглавляет их в этой борьбе. И даже более того, как вы помните, вот все это было, ведь великолепное такое вот высокое напряжение Лазаревой субботы с воскрешением мертвого. Вход Господень в Иерусалим, с явления Мессии, восходящего в Иерусалим, почти как в Иерусалим небесный вообще. И вот вдруг после этого Господь устало бросает Иерусалим, и его Иерусалим как будто бы уже больше не интересует. И он уходит опять за Кедрон, в Гефсиманский сад, молиться со своими учениками. Ну, конечно, так сказать, естественно, вся эта толпа народа, которая за ним ломилась, шла, конечно, она разочарована. Она разочарована. И тут на благодарную, в кавычках, опять-таки, почву падают слова первосвященников. Он обманщик, он лже-мессия, он назвал себя сыном Божиим, он богохульник. И народ вот этот, вот это вот очень характерно, который вот сейчас кричал «Осанна сыну Давидову», «Осанна вышних», и устилали своими одеждами и побегами молодых пальм ему дорогу, а на завтра они будут кричать «Распни, распни его». Вот народ. Вот среди какого народа он совершает свой жизненный путь, совершает свое спасительное служение человечеству.
Жестоковыйный.
Жестоковыйный, да, жестоковыйный. Вот что происходит. И поэтому вот в понедельник уже ясно, что вход Господень в Иерусалим – это не что иное, как вход Спасителя в Страстную Седмицу, приход его на вольную страсть. Вот он сам пришел на вольную страсть. Ему ведь говорили, в том числе ученики, помните, Петр его уговаривал, не ходи, тебя убьют там. А он что ответил? А он сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Он для этого и шел. Но ведь он же не мог прямо этого сказать и народу, который столпился вокруг него. Они бы этого не поняли. Если даже ученики, если даже старший и мудрейший из учеников Петр, ближайший из учеников, и тот не понимает, и того так резко должен был осадить Спаситель. Вот что происходит. И, соответственно, конечно, с понедельника уже ясно, что начинается последняя седмица жизни Спасителя и земного его служения. И вот если дальше мы будем, как вы говорите, смотреть на реальные памятники иерусалимские, в Вифании существует сегодня гробница Лазаря. В Вифании существует камень, на котором сидел Спаситель, когда разговаривал с Марфой и Марией. На этом месте храм монастыря, который так и называется «Монастырь встречи». Он находится прямо возле алтаря. Дальше мы вошли вместе со Спасителем в город. Мы вошли практически не просто в город, а мы вошли прямо в храм, на храмовую гору. Мы вошли через золотые ворота. Вот те золотые ворота, которые и сейчас есть, но они заложены были мусульманами и будут заложены до того момента, пока во второе пришествие через них войдет опять Спаситель. Это тоже есть. Можно тоже прийти и прикоснуться, и приложиться к этому. А дальше начинаются все священные камни, священные места, связанные с крестным путем Спасителя. То есть, смотрите, вот будет чистый четверг. Это на Сионе, соответственно, то, что на французский лад, по-старофранцузски, называется в Иерусалиме Синакль, или мы называем по-православному горница Тайной Вечери. И это тоже там. Она существует. А со своей Тайной Вечери Господь выводит учеников и ведет вниз, в Кедрон, в Кедронский овраг. И эти ступени есть. Это вот одно из самых драгоценных археологических. Это было найдено в конце XIX века, так называемая лестница, да. А наши раскопали другую ступень той самой улицы лестницы, по которой совершился вход Господень в Иерусалим. И от нее сохранились два участка по несколько ступеней. Во-первых, на территории нашего Гефсиманского монастыря несколько ступеней русский археолог Григорий Иванович Лукьянов раскопал в 1931 году. И внизу, в самом низу, там, где переход к мостику через Кедронский поток, там тоже еще несколько ступеней есть. Рядом, там, где греческая церковь Стефана Первомученика, буквально рядом с этой церковью, тоже было раскопано несколько ступенек. То есть, вот из 750, как когда-то насчитывали, что эта лестница на Елеон насчитывала, вот сейчас несколько, там 5 или 7, здесь 5 или 7, вот что осталось. Но есть драгоценные, да, драгоценные следы. Осмотрим дальше. Господь увел через Кедрон в Гефсиманский сад, и начинается Гефсиманское моление. Молитва о чаше, моление о чаше.
Так да, трудно доминит, читать это место.
Доминит меня чаша моя. Да, да. И этот Гефсиманский сад, опять-таки, маленький кусочек, всего 8 живых древних маслин, которые помнят Спасителя. Они вот такие огромные, 3-4-метровые в окружности, эти древние маслины. Ботаники говорят, что маслины так долго не живут, а эти живут. Вот там, где Спаситель молился. И среди этих маслин сохранился камень. Вот тот самый камень, который он обжег своими кровавым потом и горючими слезами во время моления. Да. Чаши. Вот этот храм раньше был общим как бы достоянием, общей святыней, реликвией и православных, и католиков. Потом католики, воспользовавшись революцией 1917 года, когда наши русские консулы не смогли уже защищать православные права, они приватизировали Гефсиманский сад окончательно. Этот палец такой был, проход к этому камню, они перекрыли. Но зато над этим камнем построили чудный совершенно храм, базилика, который называется «Храм всех наций», потому что 15 католических стран участвовали в финансировании этого строительства. Именно храм Гефсиманской молитвы, или храм агонии, как называют еще. Агония имеет в виду вот в греческом спортивном смысле борьба, борение. Гефсиманское борение. Господь борется с самим собой. и все-таки перебарывает себя и говорит, но не я, а как твоя воля будет. И он все-таки готов принять до конца свою чашу и принять крест искупительный. И это тоже есть, этот камень есть. На этот камень можно прийти молиться и плакать. И, соответственно, после этого в Гефсиманском саду приходят, берут его под стражу, и опять влекут его по тому же пути и по тем же ступеням вверх на Сион, которые ступени сохранились, и сначала к первосвященнику, а потом к Понтию Пилату в преторию. И то, что называется в Евангелии лифостротон, то есть каменный помост. Лифос – это камень, каменное мощение, то есть на котором совершал свой суд Понтий Пилат. Он сохранился, это тоже есть. И есть темница, в которой провел последнюю свою ночь страдалец. Когда он, после того, как его привели, а его ночью привели, и он до утра практически провел вот эту последнюю ночь, это темница есть. А потом уже дальше мы совершаем то, что в Великую Пятницу будет совершаться в Иерусалиме каждый год, совершается и большой крестный ход по всему крестному пути. То, что называется в Иерусалиме Виа Долороза, скорбный путь, а мы называем крестный путь. Вот весь этот крестный путь, там много чего сохранилось. Там сохранился дом Вероники, которая выбежала и отерла платом лицо Спасителя. Сохранился на нашем русском участке, недалеко от храма гроба Господня совсем, буквально 100 шагов каких-нибудь, сохранился порог судных врат, через которые прошел Спаситель на Голгофу. Это те самые ворота, у которых можно было в последний раз, кто-то мог остановить процессию и сказать, что «а я знаю факты, которые требуют пересмотра дела». Но вот тогда никто этого не сказал. И прошли. И, наконец, мы приходим к святым камням храма гроба Господня, Голгофа, и расщелина, которая образовалась в момент распятия, и она есть, она тоже есть, вот она. И мы можем коснуться Голгофы, и мы можем руку свою опустить в то отверстие, куда был утвержден когда-то крест Спасителя. И это тоже есть. А потом мы пройдем вниз и увидим камень миропомазания, когда Спасителя сняли с креста и умощали, принесли потом в гроб. И вот там, где совершалось вот это его уготовление к погребению, этот камень миропомазания тоже есть. А потом мы проходим в Кувуклию, часовню гроба Господня. А что это такое? Это, собственно, действительно древняя иудейская гробница, которую, как вы помните, Иосиф Аримафейский для себя уготовил в саду. В этом саду, где совершались погребения, он уготовил себе и отдал этот свой гроб, как бы высшая жертва, которую последнюю можно покойнику дать. Это он уступил свой гроб, свою гробницу уступил Спасителю. И мы прикасаемся и прикладываемся к тридневному ложу Спасителя, и она есть. Вот все это, вот это несравнимо ни с чем, когда мы действительно вот по этим каменным, слезным, кровавым памятникам крестного пути, страданий Спасителя, практически вся страстная седмица, вот ее можно показать, выложить вот этими вот священными реалиями, реликвиями памяти. Они есть. До самого тоже камня, на том же Елеоне, на том же камне, с которого вознесся Спаситель. И оставил в память нам, маловерным, оставил опять-таки отпечаток своей стопы на камне Вознесения. И к нему прикладываемся. Вот святые дни, в которые мы с вами вступаем.
Спасибо. Спаси Господи, Николай Николаевич. Очень жалко расставаться, но нам предстоит эта неделя. Дай Бог нам хорошо помолиться. Дай Бог нам хорошо встретить воскресение Христово. Николай Николаевич, спасибо огромное за
вам, матушка, беседу. Спасибо, что вы даете такую вот возможность мне и нашим слушателям прикоснуться опять своей памятью и своей молитвой к тем реалиям, которые действительно сохранила для нас священная история.
Это всякий раз так живо и так трогает.
Вы слушали беседу из личного архива инокини Ольги Кобзевой. Это была ее беседа с Николаем Николаевичем Лисовым, известным ученым, писателем, публицистом. Николай Николаевич отошел ко Господу 7 января 2019 года. Да упокоит его Господь в селениях праведных. Часто повторяем эти слова по свидетельству евангелиста Матфея, сказанные Господом двум слепцам в ответ на их молитвенное прошение «По вере вашей да будет вам», и отверзлись их очи, потому что «кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог», наставляет святитель Феофан Затворник. Повторяем мы эти дивные слова часто и вроде веруем и в чудо исцеления, и в свое доверие Богу, а случается беда, недуг именно с нами. И тут-то в ней и проявляется часто истинность нашей веры. Это-то обстоятельство и имели мы в виду с моим собеседником, клириком Крымской епархии, протоиереем Михаилом Овчинниковым, когда вынесли в заглавие цикла вот эти спасительные слова «По вере вашей, да будет вам». Как не упасть духом, не навредить своей душе, а всецело возложить упование на всемилостивого Бога в самых тяжелых и гибельных обстояниях, об этом батюшка судит по собственному опыту. Отца Михаила Овчинникова многие из вас знают как автора двух небольших по объему, но очень важных в деле нашего спасения книг. Первая из них «Между жизнью и смертью. Свидетельство с порога вечности» нашла горячий отклик в сердцах читателей, потому что укрепляет в вере в милость Божию, заставляет задуматься и о смысле жизни, и о пути в Царствие Божие. Книга эта повествует о том, как 10 лет тому назад отец Михаил попал в тяжелейшую автокатастрофу, получил травмы, несовместимые с жизнью, пережил несколько раз клиническую смерть, ну а позже, по благословению, и написал эту книгу как еще одну пастырскую помощь для спасения души. Найти ее в магазинах теперь уже очень трудно. Но недавно вышла в свет вторая книга протоиерея Михаила Овчинникова «Терновый венец болезни. Опыт преодоления рака». Как сказано в предисловии к ней, повествование далеко выходит за рамки автобиографического произведения. И хотя содержит размышления о причинах онкологических заболеваний, менее всего напоминает сборник народных советов. Это уникальное духовное произведение, которое поможет тяжкоболящему пережить шок и, добавлю, всем нам поможет задуматься о необходимости преображения души, задуматься об ответственности за свою жизнь, свои помыслы и поступки. Достойно неся терновый венец болезни, мы уже здесь, на земле, приближаемся к Царствию Божию. Вот с автором этих книг я и хочу вас познакомить поближе в этом радиоцикле «По вере вашей». Отец Михаил Овчинников вместе с матушкой Людмилой побывали в студии радиостанции «Радонеж». Сегодня вы услышите нашу первую беседу.
Если коротко, интересно будет, если радиослушателям. Родился-то я в Казанском авиационном институте. Да, прям там. Мой папочка уже к диплому шел, и я на свет явился, послевоенное чадо. И далее жизнь на Урале, в Днепропетровске. Дальше уже ездил за папой, где он трудился по ракетным нашим делам, оборону нашу, крепил космические исследования. Ну, я по его стопам, конечно, пошагал. Поступил в Казанский авиационный институт, закончил его. Вернулся в Днепропетровск уже на ракетное предприятия, КБ, завод «Южмаш», ну, и оборона страны, да, и космические исследования. Я трудился там в конструкторском бюро, был испытателем этих систем ракетных. Ракета – это такой сложнейший организм, что его пока же запустишь туда, в небеса, его нужно очень долго тренировать, мучить вот здесь внизу, на Земле. Вот этим я мучением и занимался.
Там
вот
со своей будущей матушкой, с Людмилой Васильевной, познакомились?
Нет, я ее выглядел еще в средней школе. И до выпускного бала мы были милыми друзьями, а там я ее как-то уже очень прямо крепко прижавши, к себе обнявши.
Пустили.
И отпустил вот уже это. Где-то вот матушка 42 года терпит меня. Пересчитала с тобой, говорит, год за три. В общем, шутка такая, ну, которая говорит о определенной сложности жизни священника, вы знаете, это так часто люди, пребывая где-то в стороне от церкви, в стороне от личности самого священника, матушки, какое-то мифическое вот существо рисуется священник, и причем вот почему-то, знаете, у очень многих людей, которые вот вступают в контакт впервые, может, в жизни своей, производит впечатление, это человек вот набитый деньгами. Смех у меня и досаду вызывает.
Было бы смешно, очень, когда бы не было так грустно.
Себе, да, довольно скромная жизнь. Ну ладно, оставим это на совести каждого человека. А в общем-то, ежели что-то человеку не ясно, в чем там он сомневается, нужно просто выходить, ну как боксер говорит, в ближний бой и, общаясь, узнавать человека. А нагрузки священник, вот что, матушка, это шутка, год за три-то считаю, действительно нагрузка. А у меня ответ один. Я говорю, милый друг, знаешь, чтобы не затруднять тебя долгими разговорами, завтра с утра я приглашаю тебя принять участие в моей жизни. Интерес, смотрю в глазах. И когда мне прийти, я говорю, ну так, после 4 утра, ну как проснешься, я обычно говорю, бывает 3, бывает 4 поднимаюсь. Молитва там и дела начинаются. Смотрю, лицо-то меняется у собеседника. Ему как-то это неловко в 4 утра идти в гости. Нет, я говорю, свое, давай уже. И молитвы, и службы, и встречи с людьми, и работа в келье моей. Я ж вот, меня нет где-то на улице. Ну, спыть, поп, спыть. А я работаю, я тут книжки пишу, да там статьи какие-то. Много размышлений, много работы такой незаметной, внутренней, духовной.
Профессиональные болезни священника какие? Сахарный диабет, гастрит и варикозное расширение вен.
Да.
Это те болячки, которые возникают при тяжелом физическом труде. Кроме того, даже батюшка, если о конкретном человеке говорить, вот перед Рождеством я у него выполняла услуги секретаря. Я запечатала 400 конвертов. Но это тоже же работа. Вот каждому человеку, кроме такого вот общего поздравления, вот каждому обязательно вкладывался листочек вот конкретно по его письму. И в какой-то степени хотелось принести извинения тем людям, которые писали письма на 20 листах. Хотя вот когда человек пишет письма мелким почерком на 20 листах, он, в общем-то, должен подумать о том, каково священник вот эти все 20 листов прочитать. Обязательно в каждый конвертик вкладывалось вот личное. Людей это очень трогает. Но для того, чтобы написать вот этот листочек, надо все эти 20 листов прочитать, переварить и вот выбрать именно те слова, которые человека поддержат, которые человека направят. И я сама даже иногда удивляюсь, как на вот такое вот огромное вот, ну, количество слов, которые пришли ему, он выбирает очень кратко, но очень точно. Это очень большая работа, когда...
Служба.
Да,
служба
людям.
Богу и людям.
Потому что вот священник – это проводник. И если он вот в темноте, в которой идет человек, вдруг свою руку брал, то человек, многие люди могут свалиться там в какую-то пропасть. И если нашу страну брать, ну вот Украина тоже у нас уже как страна отдельная, а Россия, она все равно общая наша родина, то вот 70 лет или 80 уже, сколько там уже у нас прошло с момента, когда уничтожили все, да, уже почти 100 будет скоро.
Не говори так резко, уничтожили.
Ну, пытались уничтожить.
Уничтожить невозможно.
Уничтожили самое главное, основы общинной жизни. И люди, вот, которые приходят в церковь, вот тоска есть. Очень много мне приходится к матушке общаться с ними. Закончилась служба, а им хочется еще чего-то. И вот начинаешь с ними разговаривать, им хочется общения. И наши вот большие храмы, они, конечно, выполняют свою главную вот функцию, нагрузку, тянут на своих таких могучих плечах. А вот судьба маленьких храмов, сельских храмов, маленьких городских храмов на окраине, это вот то сообщество, которое живет очень тесно. А батюшка вот как раз и служил в Днепропетровской области в таком храме. Вот его самый первый приход был и основной. Да? Свято-Успенский храм, город Верхний Днепровск. Вот там была нас, молодых на тот момент, и очень новоначальных в вере, попытка вот это вот сделать...
Возродить общину. Вот это разрушено, то, матушка, я извини, что включаюсь... То, о чем говорила, разрушили. Разрушили, да, и храмы рушили, и попов стреляли, и верующих топили, все это было. Но разрушили общину церковную, общение, церковное общение, приходскую жизнь. Вот это вот понятие сейчас для многих церквей отсутствует, особенно для крупных. Нет этой жизни приходской. Служба закончилась, и разбежались люди по сторонам. Вот это страшно. Вот то, о чем говорит матушка. О том, что люди тянутся к общению, вот к этой жизни приходской, когда приход живет общей жизнью, интересом.
И иначе, чем мир. Иначе,
где-то
чем
это
мир.
Уже, слава Богу, есть. Не есть. Такие крупицы разыскиваем, рассказываем.
Было очень интересно. Я вот в нашей периодической печати попадались мне уже статьи патриарха нашего нового Кирилла. И там, что при церквях создавать такие ясельки, чтобы мамы молодые могли находиться на службе. А мне было так тепло, потому что еще 10 лет назад мы с батюшкой это сделали у себя на приходе, когда мы увидели, что мама приходит вот с выводком, особенно когда 2 ребенка, 3, они не могут. И ребенок не может всю службу пробыть. И мы такое сделали.
Жизнь подсказала.
Да, и были воспитатели, и, в общем-то, занимались этими детками, и учили.
И минуточки игры им представляли, и во двор выходили, и что-то там поиграли.
Да.
Но служба шла, и все-таки к концу-то службы их тихонечко туда, ну, и да, к причастию. Ладно, что, допустим, что ребенок не выстоял всю службу, не вынес все эти молитвы, может, это придет и, скорее всего, придет. Но самое главное, что он касался этого и игрался в этом воздухе, в этом отношении, и все-таки подходил к причастию. Вот.
Ну, мы им объясняли, вот сейчас будет молитва такая важная, «Отче наш», мы все заходим тихонечко, вот все слушаем, все крестимся.
Конечно, это мы не родили что-то новое. Мы чуть-чуть, вот это роясь в старых книгах, в воспоминаниях священников старых, столько находишь. Интересно, а касались мы каких дедов старых? Помнишь, mm-hmm. Верхний Днепровский? Ах, какие священники, о которых даже забыли где-то.
Ну, это 90-е годы, мы пришли в церковь.
Забыли, а он себе служит. Он едва живой. Мы с ним проводили целые вечера. Я дела все переделаю. Быстро к нему он. В глухом селе заброшенном я туда. И сядем, и чаек попьем, и слово за слово. Я у него целые куски жизни просто как выписал, вырезал в память на диктофон и в жизнь привел. Вот эти праздники, вот скажем, крещение. Какой богатейший праздник. И вот у нас в Верхнеднепровске, вот благодаря этому... Деду у нас пошел, вот литургия заканчивается, полон двор уже в церкви, людей сколько, и крестный ход идет через весь город, вы знаете, с ним же идем, батюшка, в самом низу, проспектик такой, глазами вверх глянет, назад, проспект весь заполнен людьми. Я что-то вспомнил наши демонстрации, когда по разнарядке собирались. Не было столько людей. Ветераны города и высокие чины этого города, говорит батюшка, не могли мы собрать столько. А? И вот это вот людей эшелон, там караван, или как сказать. Этот,
река,
это,
целая,
река,
да?
Море, счастье. И идут к Днепру. А на Днепре, на льду, там уже поработали ж наша бригада, с пилами, с циркулярками, резали этот лед, из этих громадных кусков льда восстанавливали, примораживали большой красивый крест, и ледяной аналой делали, на котором служба шла. А вот это вот место, откуда вырезали, это большие полынди делали. и делали туда сходинки, такие лесенки, да, для купания. И вот там уже на берегу продолжалась служба.
То есть вот это сейчас настоящее. Стало как-то привычно, а ведь тогда...
Да, не было, это тогда первые разочки... Воду набирали, там же комичные вещи.
Санэпидстанция
на меня, услышав первый раз, что я затеваю службу на Днепре, а там место как раз заводи такие,
летом
там уже водохранилище, это Днепродзержинское, там уже опасно купаться, уже вонь там идет той воды. И я там, они знают, что буду молебен служить, да освещать воду, а народ будет бутыли набирать ее. И потом ее... употреблять. Там было страшное беспокойство. Высокие чины на меня наседали, батюшка. Эпидемия вспыхнет в городе и в окрестности. Я говорю, я готов нести ответственность. Ну и эти торжества прошли. Эпидемия крещенская вода никогда не приносила. Более того, у одной бабулечки нашей заветный бутылек такой был уже, так уже закопченный многими, там 30 чем-то лет, она говорит, и по капелечке она оттуда воду тогда еще добытую, как слезинка чистая, не загнивает вода, ни микробов тебе, ни плесени, ни жаб не заводится.
Поверю, вот да, будет
так?
Вам.
И вот эту воду люди там и окунаются, ни моржи, нет, люди просто во вдохновении в этом, тут дети, колядушки поют, эти напевы, красота такая. По поводу санэпидстанции, нет, они правильно говорили, их ужас обуял. Но годиков через несколько я видел их всех, стоящих с кувшинами, с банками, которые набирали эту воду. А я ж такой человек, я же обязательно обходил там всех, крапил и тихонечко к ушку говорю, как насчет отравления, смеются. Говорят, простите.
У меня был очень интересный случай, вот это было первое, когда освещение воды, ну, мы тоже с банками, и я разбила банку стеклянную и порезала руку, причем очень сильно. Ну, ни бинтов, ничего там не было. Вот так вот зажав, вот так вот она мне была распорота, это зажал.
И бегом, бегом дальше стоят некоторые.
Да, и все время, значит, с водой. Зажатой рукой так и пробегала, но когда мы пришли, вернулись в церковь, я разжала руку, а она сросла. Вот этой воды.
Да, это вот.
Вот это было просто вот такое вот удивительное состояние. Вера, она когда подкрепляется такими вот событиями,
в вере вашей будет вам,
действительно,
сказал наш ведущий,
сила пребывает.
Вторую передачу из радиоцикла «По вере вашей» беседы с протоиереем Михаилом Овчинниковым вы услышите в одной из наших программ уже на светлой пасхальной седмице.
Господи, благослови нас, Господи, благослови нас,